страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1053 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Из приветов. Да, вы знаете, что в последнее время я читаю в начале что-то из приветов от наших слушателей. Яков нас приветствует из Израиля. Он пишет: «Доброе утро, дорогая команда. Спасибо вам за труд. Привет из Израиля». Да, Яков, и всем, кто нас слушает, привет вам. Где бы вы ни были, в каких бы странах вы нас не слушали, вот в любом случае вам огромный привет. Кстати, я понимаю, что география наша, ну, в прямом эфире не очень большая, потому что, ну, далеко не всем удобно, вот чисто по времени, да, особенно в России, допустим, понедельник, 10 утра, вот, не самое время, но все равно нас слушают. И все же, если вы не из России, если вы из других стран, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, там, доброе утро из такой-то страны. Даже если вы нас в записи будете слушать, доброе утро из такой-то страны. И мы уже в следующих эфирах почитаем для того, чтобы немножко увидеть нашу географию не только по российским городам, но также и по странам, по государствам. Кстати, по поводу 10 утра, по поводу работы, знаете, немножко меня насторожил комментарий от Карины Герасимовой. Карин, вы меня насторожили, я скажу почему. Карина пишет о том, что вот в понедельник ее взяли на работу, но потом, к счастью, слава богу, к пятнице уволили с работы, и поэтому она снова может быть с нами. Вот, да, иногда бывает, когда действительно, слава богу, что увольняют с работы. Я не знаю вашу историю, Карина, но будьте, пожалуйста, очень аккуратны, будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Потому что если в понедельник взяли, а в пятницу уволили, то что-то не то. Возможно, что-то не то с работодателем, а возможно, что-то не то не только с работодателем. А будьте, пожалуйста, аккуратны, чтобы не впасть в вот это состояние. Знаете, вот об этом писал, между прочим, мы читали в нашей программе «По страницам Библии» об этом. Вы можете эти выпуски найти на нашем сайте theos.fm или в нашем приложении, или в нашей группе ВКонтакте. Почитайте, пожалуйста, или посмотрите, пожалуйста, выпуски по второму посланию фессалоникийцам. И речь там о том, что среди прочего, что в Фессалоникийской церкви некоторые люди вместо того, чтобы работать, и вместо того, чтобы исполнять то, что должны исполнять, просто бегали и суетились. Бывает такая проблема такой такого ложного смирения, такой ложной набожности, когда человек не делает свою непосредственную работу, а он такой... Сейчас расскажу вам историю на эту тему. Вот я даже не буду говорить, какой он. Рассказал мне это один из юристов христианских, вот, достаточно известный юрист, я не буду называть сейчас его имя, по-моему, даже историю эту пересказывал. Он говорит, я взял на работу как-то секретаря, помощника, и вот этот помощник, в частности, должен был какие-то вещи делать и в воскресенье вечером. То есть, ну вот, там была такая работа, что и в договоре было написано, что в воскресенье вечером он должен работать. И говорит, а нет, простите, я перепутал эту историю, там не секретарь-помощник, там был охранник. Вот взял охранника, ну, естественно, охранник должен был в воскресенье работать. А охранник был из церкви, он был верующим. И этот человек, юрист, назовем его Владимир, говорит, ну вот я прихожу к себе на работу в воскресенье вечером, мне нужно было взять какие-то бумаги, я прихожу, а охранника моего нет. Вот офис есть, а охранника нет. Я прихожу, думаю, ну ладно, не только возьму бумаги, а посижу, дождусь его. Ну, увижу все-таки охранника моего. Говорит, час жду, два жду, уже к 8 вечера он приходит. Такой появляется, такой восторженный. Говорит, аллилуйя, в церкви был, на служении был, там так здорово было, действие Духа Святого и так далее. На что Владимир так на него смотрит и говорит, скажите, пожалуйста, а ведь вы же должны были быть на работе, у вас сегодня смена, и у вас в договоре написано, что вы будете на работе. Он говорит, а вы разве когда приходили сюда, разве пришли когда в офис, разве вы не увидели здесь ангела с мечом огненным вращающимся, который охранял офис? Он говорит, Владимир говорит, ах, ангела. Но вы знаете что? Давайте так. Поскольку вы с этими ангелами так близко общаетесь, давайте мы сделаем так. Вы когда его увидите, скажите ему, чтобы он за зарплатой пришел. А вы... Вот ваш договор, испытательный срок вы не выдержали. Вот разворачивайтесь и уходите. И вот этот охранник, ну как же, это же не духовно, это же неправильно. Вот, на самом деле человек, ссылаясь на, в кавычках, христианские оправдания, просто даже неплохо работал, он вообще не работал. Потому что сказать начальнику, разве вы не видели вот этого ангела вот с мечом огненным вращающимся? Ну, это все равно же сказать, ну, слушайте, ну, у нас же здесь этот райский сад, Эдемский сад. Да, разве вы не видели ангела-охранника? Вот, такое недопустимо. Карина, я не знаю вашу ситуацию. Это только, ну, скажем так, только мое предположение, только мои мысли. И только то, что меня заботит. Но это относится и к каждому из нас. Друзья, не надо под духовным, в кавычках, духовным, или, может быть, псевдодуховным причинам оправдывать плохую работу. Я такой христианин, а начальник у меня такой плохой, поэтому я буду плохо работать. Нет, если уж мы все делаем как для Господа, значит, вот как для Господа. Так, кстати, возможно и другое. Возможно, что уволили, потому что, ну, вдруг выяснилось, что услуги данного человека не нужны. Вот, тогда это, конечно, уже вопрос, прежде всего, к работодателю. Я просто видел христиан, которые не могут удержаться ни на одной работе. И вот по этому поводу они постоянно находят себе какие-то оправдания. Они начинают говорить, что вот это не так, то не так. Вот начальник не такой. И прочие вещи. Будьте, пожалуйста, в этом плане очень аккуратны. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это за 5 с небольшим лет, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы также читаем ваши комментарии, ваши письма, то, что вы нам присылаете, то, что вы нам оставляете там, где вы нас смотрите или слушаете. Один из вопросов, который здесь звучал, как сделать так, чтобы исповедь плод приносила? Плод производит Бог. Когда мы исповедуемся, когда мы реально приходим к Господу, называем свои грехи, когда мы принимаем какие-то меры, когда мы действуем. Да, мы не просто говорим Господу, Господи, ты вот сделай это. А мы действуем по этому поводу. Мы, если нужно с кем-то примириться, то примиряемся. Нужно попросить прощения, просим прощения. Тогда Бог постепенно этот плод производит. Жанна пишет, исповедь производит плод покаяния. Да, вот это плод, который приходит от Господа, от Господа. Сам Господь отвечает на этот призыв со стороны того, кто его совершает. Я скажу так, не так иногда быстро, как хотелось бы. Может быть, когда-то хотелось бы, чтобы быстрее что-то происходило. Ольга пишет о том, что вот топчешься порою на одном и том же, и как идти вперед. Вот это одно и то же порою нужно бывает просто озвучить. Да, в чем проблема? Что происходит? Какие конкретные шаги нужны? Да, мы покаялись. Мы обратились к Господу, мы попросили у Него прощения. Но какие конкретные шаги нужны для того, чтобы вот эту ситуацию перебороть, эту ситуацию изменить? А что нам нужно, как сверхъестественная помощь от Бога? И что нам нужно самим? Ну, допустим, если я постоянно опаздываю на работу, то, конечно, нужна сверхъестественная помощь от Бога. Это сила. Но, простите, мне самому нужно вовремя из дома выходить. Или, когда зазвенел будильник, не нужно просто переворачиваться на другой бок и говорить, а я еще подремлю. Это зависит от меня. Это не про то, что спасение. Да? Спасение, оно по благодати. Но борьба с грехом, борьба с конкретными проявлениями греха в жизни, она ведь зависит от меня тоже. Если я буду говорить, ну, Господи, ты вот сделай одно, другое, третье, а я-то сам что делаю? А вот эта ситуация с будильником, да? Почему я снова переворачиваюсь на другой бок и потом вскакиваю, как ужаленный или как укушенный, скорее, и бегу куда-то, и поесть уже некуда, некогда, позавтракать уже некогда. Почему некогда позавтракать? А потому что спал слишком долго. Почему спал слишком долго? Потому что лег слишком поздно. Как-то я вам уже рассказывал ситуацию во время проповеди. Слышу, проповедник как-то совершенно ну вот он просто зло звучит, да, вот он проповедует, говорит вроде бы правильные вещи, но звучит зло. Я к нему подхожу после проповеди и говорю: слушай, что с тобой? Вот почему это так звучало? Он говорит: а что, слышно было, да? Я говорю: мне было слышно. Ты скажешь, что? Может быть, помолиться вместе, как? Он говорит: ты понимаешь, всю ночь сегодня в интернете, в соцсетях с атеистами ругался. Вот эти вещи, они же проявляются. И тогда мы начинаем понимать, что с нами происходит. Почему? А если я не буду ругаться всю ночь с атеистами, что атеизма станет больше или даже по-другому? Если я буду с ними ругаться всю ночь, что они из-за этого перестанут быть атеистами, что ли? Это конкретные шаги, какие-то конкретные вещи, которые мы делаем. Тут пишет Жанна: Бог отвечает на нашу нужду в нем. Да, действительно, это Божий ответ, это действительно Божье дело. И дальше еще одна большая тема, которая у нас была в комментариях, это в связи с тем, что мы говорили о служителях. Мы говорили о проблемах Израиля того времени, и мы говорили о том, что служители в Израиле отходили от Бога. Да, они переставали быть благочестивыми людьми. И также сегодня есть проблема. С одной стороны, это идеализация служителей, о которой мы с вами говорили тоже. С другой стороны, это непослушание служителям. Причем порой непослушание даже тем служителям, которые действительно служат Богу и людям. То есть пастор, служитель делает все, что от него зависит, но ему непослушны. И как избежать обеих проблем, обеих граней, на самом деле одной и той же проблемы, и идеализации служителей, и непослушания служителям. Нам тут пишут о том, что Наталья пишет о том, что она давно... Нет, Ольга пишет о том, что она давно перестала идеализировать служителей. Значит, вы не первый год христианка. Вот тут есть такой шаг, который зачастую люди делают. Они переходят от идеализации к пренебрежению. И то, и другое в равной степени опасно. Я раньше думал, или я раньше думала, что мой пастор идеален, а теперь я решил или решила, что мой пастор – ничтожество. Вот он такой же человек, как и вы, только призванный к служению, призванный в особые ситуации, призванный Богом. И поэтому он нуждается в вашей помощи. Госпожа Беладонна здесь об этом пишет, да, о том, как важно поддерживать служителей, помогать служителям. Он нуждается в вашей помощи. Иногда он нуждается и в вашем обличении тоже. Вот он может не заметить какие-то вещи, которые замечаете вы. Расскажу историю из моей жизни. Что-то там... Я даже не помню уже, какая была тема. Но после богослужения подходит ко мне женщина, такая очень тихая, которая обычно какой-то такой активностью общественной не отличается. Я даже удивился, что она подошла. И подходит она и так тихо, мягко говорит: вы знаете, пастор, вот некоторыми вещами, которые вы сказали, вы обидели меня, и я боюсь, что наряду со мной вы обидели других разведенных женщин в церкви. Я уже даже не помню, какие там были вещи, но она конкретно их процитировала. И знаете, что было интересно? И почему вот эти слова с ее стороны меня задели, произвели на меня действие? Потому что обычно она ничего не говорит. Ну, то есть люди, которые, ну, постоянно подойдут, что-нибудь такое раскритикуют, скажут, что тут не так. А эта женщина обычно не подходит, обычно не критикует. Но в данном случае она подходит и говорит: вот для меня это было обидно. Потом, кстати, после нее подошла еще одна женщина, которая тоже сказала о том, что ее, она выразилась, я помню так, ее покоробило то, что я сказал. И как раз она тоже была разведенной. Я что-то там возмущался по поводу недопустимости разводов, вины разведенных и так далее. Вот какие-то такие были вещи, причем, да, необдуманные вещи. Понимаете, молодой пастор, которому, не знаю, 25-28, даже еще 30 лет, он многое понимает. Он знает Священное Писание. но ему не хватает жизненного опыта. И он может просто по незнанию, по нехватке этого жизненного опыта и по нехватке просто сострадания порой наговорить глупостей. Так вот, пастору нужна помощь. Спокойно, с любовью, без желания ославить на всю церковь. Представьте себе, что та же женщина взяла бы и на членском собрании сказала: «А наш пастор обижает разведенных». Ну, я полагаю, что она бы могла такое сказать, если бы я ее раз не услышал, два не услышал. Она бы подошла с кем-то, я не услышал. Тогда она бы обличила уже при всей церкви. Но там до этого не дошло. Идеален только Бог, которому стремимся подражать. Совершенно точно. Да, действительно. И Юрий Лауконен пишет: «Важно уважать труд служителя, а Господь спросит с каждого из нас». Абсолютно. Вот уважение, кстати, уважение и согласие – это ведь тоже не одно и то же. Я с тобой могу быть не согласен в каких-то решениях, но я тебя уважаю, и я тебя принимаю как поставленного Богом служителя. И поскольку ты эти решения принял, а я принимаю, что ты поставленный Богом служитель, я также принимаю твои решения. Опять-таки, я не соглашаюсь до конца. И пока у меня была возможность возражать, я возражал. Я еще с тобой об этом могу поговорить попозже. Но я принимаю то положение, которое ты имеешь от Бога. Но без идеализации, конечно. Вот. Грех – это то, что отделяет тебя от Бога. Напоминает нам Жанна. Да, это как раз путь покаяния. Это путь того, как мы справляемся Божьей силой с грехом. И через плод покаяния, пишет Вячеслав, мы получаем исцеление. Да, восстановление целостности, исцеление. Опять-таки, действительно, покаяние и исцеление тесно связаны друг с другом. А не забывайте, пожалуйста, о том, что человек – это ведь не отдельно вот бегает душа, и отдельно бегает тело, и где-то там дух витает. Да, но все вместе. Таскаем с собой одни и те же грабли, на которые наступали многократно, пишет Жанна, отвечая на вопрос или на комментарий Ольги по поводу того, что мы топчемся на одном месте. Пора перестать носить их с собой. Вот шаги, Жанна, шаги к тому, чтобы не носить с собой эти грабли. Вот эти шаги важно продумать. Они автоматически, эти грабли, не уходят. Нет такого автоматического шага, который вдруг раз и исчезли грабли. Сначала их нужно идентифицировать. Сначала нужно посмотреть, что с нами происходит. Там, где не хватает наших сил, приходит сила свыше от Бога. Мечом обоюдоострым поразит врага душ человеческих. Да, и те из нас, кто христиане, знают это на практике. Чем больше у вас было христианского опыта в жизни, тем часто вы видели, как это происходит. Слово Божие и вера даны нам в качестве защиты и нападения на этого врага, губителя душ. Если мы читаем, кстати, Ефесянам 6 глава, то скорее защиты. Но также церковь действительно идет вперед. Церковь действительно расширяется. «Грех лежит у дверей», напоминает нам слова Господни из 4 главы книги «Бытие», напоминает их Юрий Лауконен. «Грех лежит у дверей нашего сердца, но Бог дал нам силу владычествовать или властвовать над ним». Это то, что сказал Бог когда-то Каину, и то, чего Каин не услышал. Я скажу сразу, что нам Бог дал гораздо большую силу, чем и тому же Каину тоже. Нам Бог дал силу Иисуса Христа. Вот другое дело, что мы порой этой силой не пользуемся. Все зависит от того, пишет Жанна, насколько каждый из нас бодрствует, когда все хорошо. Расслабиться очень легко. Расслабиться и для церкви очень легко. Действительно, церкви порой бывает в чем-то даже проще в момент испытаний. Да и человеку проще в момент испытаний. Ты на ногах. Ты готов. Ты во всеоружии. Ты понимаешь, что испытание может прийти в любой момент. А потом, да, действительно, вы правильно здесь заметили, приходит такой легкий период, приходит легкое время. И вот когда есть эта легкость, тогда ты начинаешь думать, да все замечательно, и испытания отменяются. Испытаний больше не будет. А они будут, и испытания будут, и искушения будут. Поэтому даже тогда, когда действительно все вроде бы легко, действительно все вроде бы хорошо, об этом надо помнить. Мы сегодня подойдем с вами к видению, замечательному видению. Это видение корзина спелых фруктов. Корзина спелых фруктов, которую видит пророк Амос, и это в 8 главе написано. Когда мы начинаем читать этот текст, возникает ощущение, что ну и чего плохого, да? Корзина спелых фруктов. Здорово, вкусно, приятно. Но там получается, что еще и корзина переспелых фруктов. То, что уже нужно собирать. Иначе эти фрукты могут прогнить. Евгений пишет, суд наше несоответствие Творцу. То есть противоположность, отсюда и все наши страдания в этом мире. То есть о чем это? Суд не потому, что просто Бог так решил, а потому что вот это с нами происходит. Потому что мы не соответствуем Творцу, не соответствуем Его ожиданиям, Его характеру. Но при этом не забывайте, пожалуйста, что Христос живет в нас, что Дух Святой идет с нами. Вот Он параклетос, Он паракалео, Он призван, чтобы идти с нами. Он отправлен к нам. И Христос преображает нас. Вот тогда, когда мы преображаемся Христом, вот с этого самого момента мы действительно можем идти вперед, мы можем исполнять Его волю. То есть не будьте пессимистами, будьте оптимистами. Христианин имеет полное право быть оптимистом, потому что мы знаем, что Христос с нами. И мы знаем, что даже в эти тяжелые времена Он направляет нас. Он в любом случае будет направлять нас. Нам бы быть внимательными к Нему. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы снова славим Тебя, и мы снова склоняемся пред Тобою. Веди нас, Боже, направляй нас и благослови сейчас это время в Писании, в Слове Твоем. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1053-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к 7 главе книги пророка Амоса, и мы с вами в заключительном разделе этой книги. И вообще говоря, в этом разделе перед нами видение будущего. И прерывается этот раздел короткой исторической вставкой. И вот эта история многое говорит нам о самом Амосе. Да, это короткая вставка, и в ней появляется профессиональный священник, жрец золотого тельца, который говорит то, что хочет слышать царь. Полагаю, что этот человек, Амасия, был вполне себе образованным и культурным. Он знал, где и когда сказать приятные вещи. Полагаю, что и сам он был весьма приятным в общении, но, конечно, не с Амосом, потому что он, Амасия, пришел к царю и стал лгать насчет Амоса. А потом он пришел и к самому Амосу и совершенно конкретно, бесцеремонно предложил ему уйти во свояси и больше не возвращаться. Ну, потому что Амос типа уже имел возможность проповедовать при царском дворе и проповедь его царю не зашла. В общем, не того калибра, типа проповедником оказался Амос, с точки зрения Амасии, конечно. И, очевидно, важно признать, что Амос был как раз такого калибра, какого надо. И он вполне мог бы проповедовать за этой кафедрой. И слушатели поняли, что он действительно говорит Божие Слово. И это, вообще говоря, очень хорошо, когда пастор действительно проповедует Божие Слово. Однако вот в те времена от такого проповедника, как Амос, всеми средствами пытались избавиться. Обращу ваше внимание и на то, что Амос – человек очень сдержанный. Он далеко не религиозный фанатик, каким его иногда пытаются представить. Он говорит: «Да я вообще не пророк, и даже не сын пророка, и в семинарии я никогда не учился, не знаю я, что это такое. Вообще-то я сельский парень, я пастух, еще я собирал сикоморы. Но вот Господь призвал меня от стада, и Господь сказал мне: иди проповедуй Израилю, народу моему». И я так полагаю, что всякий человек, который приходит в служение, должен быть совершенно уверен в Божьем призвании. Иначе во всем этом нет никакого смысла. Если есть хоть какие-то сомнения, то не стоит приходить в служение. Не стоит, например, становиться пастором, не стоит становиться миссионером. Это порой формулируют еще и так: если ты можешь делать что-то другое, то не берись за служение. Хотя, впрочем, честно говоря, вот такая формулировка мне не нравится. И вот почему. Ведь на самом деле многие из нас, служителей, вполне могли бы делать что-то другое, и мы бы даже, возможно, в этом и преуспели. Но вот что самое важное. Призвал ли вас Бог? И если Бог вас призвал, то пусть тогда уже ничто не встанет между вами и Божьим призывом. Кстати, иногда похвалы людей могут указывать как раз на то, что мы занимаемся чем-то не тем, чем должны. Помню, я как-то делал презентацию, и делал ее от имени и по поручению одной достаточно известной IT-компании. Вместе со мной работал сотрудник этой компании, которого ко мне представили, потому что я вроде бы вот тогда еще там был молодым и неопытным, а он много лет этим занимался. Презентация прошла великолепно. И после презентации он ко мне подходит и говорит: «Слушай, как тебе это удалось? Я вот тут уже 5 лет работаю, а такого сделать не могу. А ты просто вот впервые в жизни вышел, установил контакт с аудиторией, рассказал то, что надо было рассказать, все сделал с пунктами, с подпунктами, с иллюстрациями, с шутками, со всякими забавностями. И в конце стало понятно, что с этим делать. Как тебе так удалось?» Знаете, вопрос этого коллеги был на самом деле для меня обличением. Я ему сказал: «Понимаешь, я пастор, я проповедник. И вообще говоря, не о компьютерных программах должен бы рассказывать, а Евангелие Иисуса Христа нести». Но действительно, вот это его в кавычках похвала, которая для меня, конечно, похвалой не прозвучала, была таким Божьим способом напомнить мне о том, что я занимаюсь в тот момент чем-то не тем. И вот дальше Амос передает пророчество. И это пророчество относится непосредственно к Амасии. И вот это для него очень сильное и действенное, хотя и горькое лекарство. Пророчество – это страшное. Знаете, мне говорят: вы слишком суровы по отношению к некоторым людям, или к некоторым группам людей, или некоторым церквям, или некоторым христианским организациям. Могу ответить так. Я ни в коем случае не выступаю против кого-то лично. У меня нет по этому поводу ненависти или предрассудка. Я просто стараюсь проповедовать то, что говорит Божие Слово. Мне порой напоминают, что я ведь христианин, и потому должен быть милым, добрым и мягким, и не увлекаться всякими суровостями. Ну, типа потому, что сегодня ведь у нас сплошная любовь, сегодня эра любви, не так ли? Любовь правит миром. Но вы послушайте Амоса, когда он обращается к Амасе. Давайте прочитаем 7 главу, 16 стих. «Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исаков. И дальше сразу 17 стих. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча. Земля твоя будет разделена межевою вервью, и ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей. Да, у Амоса есть слово от Бога прямо для Амасии. И вот как раз это слово здесь и передается. И, как вы слышите, слово это очень сурово. И, собственно, так оно и случилось, так оно и исполнилось. Вообще говоря, от такого пророчества кому угодно станет не по себе. Да, когда пришли ассирийцы, именно так они и поступили с израильскими женщинами. И сынов, и дочерей Израиля они убили, а тех, кто остался в живых, увели в плен. И вот этот служитель Ваала и Золотого Тельца, он тоже был уведен в ассирийский плен. И знаете, тут мне вспоминаются слова одного британского кардинала. Он служил королю Генриху VIII. Кардинал этот тяжело заболел, но он понимал, что если бы не заболел, то ему бы попросту отрубили голову. И вот уже на смертном своем одре он сказал такие слова: «Если бы я служил моему Господу так, как служил моему королю, то жизнь моя сложилась бы иначе». Вот и Амасия мог бы сказать точно так же. И знаете, если мы не будем сегодня нести Божие Слово, то нечего нам обвинять политиков или экономистов, что у нас все складывается как-то не так. В конце концов, у нас с вами есть свое дело, свое призвание, данное нам Богом. И если вы не несете Божие Слово, то именно вы оказываетесь худшим из предателей, самым слабым звеном в цепи. Если вы призваны быть служителем, то ваше дело служить Богу. Иначе, да, именно вы окажетесь предателем дела Христова. Кто-то скажет: ну это уже слишком. Ну что ж, друзья, вы имеете полное право так говорить. И мы тоже. Я прошу только об одном. Прислушайтесь, пожалуйста. Самое страшное предательство сегодня – это предательство Божьего служителя, который от этого служения уклоняется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами идем дальше и переходим к 8 главе книги пророка Амоса. И перед нами еще одно видение Амоса. Это видение занимает целую главу. Перед Амосом предстает корзина плодов или корзина фруктов. Это уже четвертое видение, и нам с вами очень важно понять его смысл. Это поможет нам в толковании некоторых фрагментов, которые нам еще предстоит прочитать. И, кстати, это также поможет нам в толковании некоторых слов нашего Господа, которые мы уже читали. Ну, давайте обратимся к тексту. Книга пророка Амоса, 8 глава, 1 стих. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами». Вообще, очень многое можно сказать про корзину со спелыми плодами. Я люблю фрукты, люблю плоды. Любые, ну, только не гнилые, конечно. Лично для меня корзина фруктов и ягод – пожалуй, один из лучших возможных подарков. Но обратите, пожалуйста, внимание, корзина, о которой здесь говорится, имеет особый смысл. Во-первых, эта корзина символизирует собой урожай, который уже собран. Этого урожая уже нет. Да, нет смысла больше искать, например, смоквы, потому что они уже собраны. Это корзина летних плодов. И, конечно, это в принципе нечто красивое и вкусное. Но ведь перед нами именно корзина, а не плодоносящее дерево. Потому что урожай уже собран, и все это может очень быстро сгнить. И тогда уже плоды эти совершенно не будут красивыми. Помню, как еще в студенческой юности у меня был друг по переписке, и друг этот был из Грузии. И вот как-то он решил сделать мне приятное и прислал посылку. Тогда присылали по почте посылки в ящиках таких, забитых гвоздиками. И вот посылка эта шла, по-моему, месяц, а может быть даже и больше. Среди прочего, в посылке были яблоки, и яблоком-то ничего не было, было все нормально. Но в посылке была также хурма. Вы представляете себе, с какой болью в сердце я доставал эту хурму, свисавшую у меня между пальцами. Вот так и здесь. Корзина спелых фруктов. И она имеет здесь глубочайший смысл. Читаем второй стих. «И сказал он», то есть Бог, «что ты видишь, Амос?» Я ответил, «корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне, «приспел конец народу моему, Израилю, не буду более прощать ему». Бог снова и снова в этих видениях меняет свой план, свое решение. Например, он говорит, что больше не истребит свой народ. И слова эти звучат после того, как Амос молится. Ну и кстати, ведь в Божьем народе всегда есть благочестивый остаток. Но вот сейчас этот образ корзина спелых фруктов указывает на то, что конец все-таки близок. Теперь будет суд. И урожай всегда указывает именно на суд, или точнее на смену эпох. Я уже об этом говорил, но повторю еще раз. Мне кажется, что одно из высказываний нашего Господа часто понимают неправильно. Но помните, когда Господь говорит о том, что жатвы много, а делателей мало. И вот зачастую это истолковывают так, что нам сегодня надо идти и собирать урожай. Однако я все-таки понимаю это иначе. Урожай всегда указывает на конец какого-то периода. Например, конец определенного периода в отношениях между Богом и человеком. Ну, скажем, была эра закона, и вот эта эра закона подходит к концу. Христос идет на крест. И как раз в таком контексте он говорит, что ему нужны те, кто будут собирать урожай. И да, это конец определенного периода, потому и урожай. Но потом Иисус умирает на кресте. И тогда уже совершенно другая история, совершенно другой период, совершенно другая эра. И символизм уже другой. Вот вышел сеятель сеять. Или идите, проповедуйте Евангелие всем народам. Идите и сеете семя. Так что мое дело как раз сеять семя. Ну а Божье дело – обращать души. И мы убеждены, что Дух Божий возьмет Слово Божие и провозгласит Сына Божия. Однако при одном важном условии. При условии, что человек Божий будет это слово проповедовать. Вот этим мы и занимаемся. Сеем семя, а не собираем урожай. Потому что урожай указывает на суд, на завершение той или иной эры. Еще раз, наше дело сегодня сеять семя. И как бы я был рад, если бы все мы взялись как раз за то, чего хочет от нас Бог. Чтобы церковь сеяла семя, Божие Слово в современном мире. Ну а дальше читаем начало третьего стиха. «Песни чертога в тот день обратятся в рыдание», говорит Господь Бог. То есть место прославления Бога, место радости станет местом рыдания. Кстати, тут все-таки нужно уточнить. Чертог или дворец, конечно, должен был бы стать местом прославления Бога, но он перестал быть таковым. И какой смысл в этом чертоге, если там не прославляется Бог? Какой смысл в этой радости, если она без Бога? Именно поэтому и место это станет местом рыдания. Читаем дальше. «Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча». Ну, то есть, да, будет война, и повсюду будут трупы, повсюду будут убитые. На всяком месте будут бросать их молча.
Похоронить их будет уже невозможно. По двум причинам. Во-первых, потому что их много. А во-вторых, потому что их хранить уже особенно некому. Да, друзья, это действительно страшное пророчество, обращенное к Израилю. Читаем 4 стих. «Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих». Люди, к которым это обращено, занимаются своими повседневными делами. Поглотить бедных, погубить нищих. Они не думают о том, что когда-то сами будут поглощены и погублены. Я не хочу сейчас уходить в это слишком глубоко, потому что мы на эту тему уже с вами говорили. Но просто еще раз обращу ваше внимание, насколько часто и много Амос говорит о бедных. Ну, может быть, я даже слишком много об этом говорю, слишком активно это акцентирую. Меня иногда, кстати, в этом и упрекают тоже. Но знаете, я отлично понимаю, что такое быть бедным. Я помню, что это значит, когда прошла всего одна неделя, а денег уже нет, и надо дотянуть до зарплаты еще целых 3 недели, а то и больше. Я помню самое начало нашей семейной жизни. Мы молодые, счастливые, муж и жена. И вот идем мы вместе под руку по улице, и солнышко светит, и птицы поют, и на улице продают банан. И это было как раз такое переходное время, Советский Союз уже кончился, денег у нас не было. И вот продают эти роскошные бананы, и никакой очереди. А надо сказать, что еще за пару лет до этого за бананами приходилось стоять в очереди, и они были далеко не такие желтые и красивые. Они были зеленые, потом нужно было ждать, пока они дойдут. Так вот, короче, продают эти бананы, и мы очень хотим банан, а у нас денег нет. Мы покупаем 1 банан на 2 и разъедаем прямо на улице, прямо на скамеечке где-нибудь в сквере. И знаете, это здорово на самом деле, потому что тогда, особенно в молодости, ты не думаешь о том, что у тебя нет денег. Ты думаешь о том, что у тебя есть банан. Бывает, правда, и по-другому. Я помню, когда мы учились в семинарии, моя жена приехала на заправку, нужно было заправить нашу старенькую машину. И да, без машины в том городе было жить невозможно. Там общественного транспорта практически не было, как вида. И вот она приезжает на заправку, заправляется, и ведь надо же расплатиться. И вот тогда она понимает, что денег нет. Вот просто нет, и все. Ей пришлось позвонить одному из наших преподавателей, близкому другу, который просто приехал и заплатил за этот бензин, бросив ради этого все свои преподавательские дела. И это было, конечно, проявление любви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я сказал, что знаю и понимаю, что такое бедность. Возможно, я несколько слукавил. Потому что, приезжая в некоторые страны мира, я вижу такую бедность, которую мне просто не понять. Но знаете, я вижу, что государства всего мира пытаются бороться с нищетой. Однако подлинная борьба с нищетой – это не просто про то, что раздать людям деньги и другие блага. Это скорее возможность дать людям работу и помочь им встать на ноги. Ну а вот в те времена было так, что бедняков израильской земли унижали буквально до предела. Так что они из этой бедности уже и выбраться-то не могли. Израильтяне отвернулись от Бога. И бедные всегда страдают в любой безбожной стране. Читаем теперь 5 стих. «Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами». Даже когда эти люди совершают данные им Богом ритуалы и вроде бы на словах проявляют верность заложенным Богом традициям, они все равно на самом деле размышляют про обман, думают о нечести. Вообще ведь все эти люди вроде бы все делают так, как Бог заповедовал. Они ведь даже в храм ходят. Кстати, если бы вы как-то оказались в том времени, вы бы могли, наверное, сказать: «Амос, Чего ты ворчишь? Чего ты вообще хочешь, Амос? Эти люди Бога славят. Эти люди в храм ходят. Да, но при этом эти люди были невероятно жадными. Жадность овладевала ими, как болезнь. И они ведь даже песнопение Богу пели, но при этом замышляли, как будут людей обманывать и облапошивать. Таким образом, они не только замышляли грех, но и приносили этот грех с собой в Божий храм. Представляете себе, какая там была картина? Да, друзья мои, этот человек, пророк Амос, знал, что значит быть бедным. Он знал об этом гораздо лучше, чем я, и предполагаю, что также и лучше, чем вы. Читаем 6 стих. «Чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Да, бедным и тогда приходилось продавать себя в рабство. Кстати, нужно сказать, что в той земле это было дозволено, даже по закону, данному Богом через Моисея. Но я вам скажу так. Бог защищал свой народ даже в то время. Высевки, о которых говорится здесь, это остатки пшеницы, которые оставались после посева. Но это похоже на то, как люди отдают старые одежды в помощь бедным. И порою отдают такую одежду, которую и выбросить-то стыдно. Такие вот, ну, совершеннейшие высевки, которые в данном случае можно было бы просто выбросить. Мне вспоминается история. Одна миссионерка жила в России, жила в Москве. Ей прислали посылку из-за границы, из ее страны. Это тоже были 90-е годы. Наверное, церкви в ее стране решили, что в России ничего нет. И вот эта миссионерка идет на почту, и она получает посылку. Большая такая коробка. А в коробке использованные пакетики чая. Да, вот эти чайные пакетики, которые заваривают в чашку. Один раз можно заварить, два раза можно заварить. Ну, больше, я думаю, даже студенты не заварят. А вот тут полная коробка, и церковь конкретно ей это прислала, полную коробку таких пакетиков. И письмо было вложено. «Мы всей церковью устроили сбор помощи для вас. Пусть Господь вас благословит в вашем нелегком миссионерском труде». Вот это дико, друзья мои. И у меня один вопрос. Что же мы жадничаем перед Богом? И вот те люди, древние израильтяне, поступали ровно так же. И Бог это замечал. Кстати, не случайно ведь уже в Новом Завете Иисус сидел в Иерусалимском храме у сокровищницы. Смотрел, как люди дают пожертвования. Кто-то спросит, а какое его дело, кто сколько жертвует? А я отвечу просто. Вот это как раз и есть его дело. Потому что он – Бог. И это его непосредственное дело и сегодня. Да, друзья, здесь перед нами суровый язык. Но Бог говорит в этой книге ясно и четко. Он говорил тогда, говорит Он и сегодня. И мы с вами видим это удивительное сочетание Божьего суда и Божьей милости. В заключение хочу сказать вот что. Не надо упрекать Бога в непостоянстве. Бог неизменен. Он всегда тот же. Вчера, сегодня и завтра. Вообще не нужно никогда ни в чем упрекать Бога. Бог знает, что делает, бесконечно лучше, чем кто бы то ни было. И Он не нуждается в наших советах. Но возникает вопрос, а как же Он то хочет судить, то милует? А вот это как раз и есть тот внутренний конфликт, который существует между Божьей справедливостью и Божьей любовью. Конфликт, который мог быть решен раз и навсегда только одним способом – смертью Сына Божия, Иисуса Христа, на Голгофском кресте, за вас и за меня. Вот другого способа решить этот конфликт не существовало. Тот способ, который существовал, был страшнее всего, что мы можем себе представить. Но Бог Отец пошел на это, потому что Он любит вас и меня. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.